все куруку куда-то исчезли, и Пенкроф уже подумывал, не пойти ли опять в болотистую часть леса, где он так удачно поймал на удочку тетеревов. «Пенкроф», — насмешливо произнес Наб, — «где же дичь? Ты ведь обещал моему хозяину много-много дичи. А гляди-ка, жарить-то будет нечего. Зря ты об огне беспокоился». «Потерпи, Наб», — ответил моряк. «Мы свое дело сделаем, а вот что найдем, когда вернемся? Ты, значит, не веришь мистеру Смиту?» «Верю. Только не веришь, что он добудет огонь. Увижу огонь в очаге, тогда поверю. Раз мой хозяин сказал, значит, будет огонь. Посмотрим». Солнце еще не достигло зенита, и экспедиция могла продолжаться. Герберт сделал открытие, нашел дерево со съедобными плодами. То была кедровая сосна, которая растет в умеренном климате Америки и Европы и дает превосходные, весьма ценимые орехи. В шишках оказались совсем спелые орехи, и Герберт с товарищами полакомились ими. «Ну вот», — сказал Пенкроф, — «вместо хлеба — водоросли, вместо мяса — сырые слизняки, а на десерт — кедровые шишки. Какой еще может быть обед у людей, раз у них нет ни единой спички?» «Да будет тебе жаловаться», — заметил Герберт. «Я, дружок, вовсе не жалуюсь. Ну уж, что ни говори, в такой еде сытости мало, это ведь не мясо». «Топ что-то высмотрел», — воскликнул Наб и побежал в чащу. Оттуда слышался лай, к которому примешивалось какое-то странное хрюканье. Моряк и Герберт бросились вслед за Набом. Если попалась добыча, надо ее поймать, а не спорить, на чем ее жарить. Нырнув в зеленые заросли, охотники увидели, что топ треплет какое-то животное, схватив его за ухо. Это четвероногое, похожее на поросенка, было длиной фута 2,5 и покрыто жесткой темно-коричневой шерстью, более светлой на брюхе. Лапы, которыми оно крепко упиралось в землю, были перепончатые. Герберт решил, что это водосвинка, один из самых крупных представителей семейства грызунов. Водосвинка и не думала отбиваться от собаки, только таращила глупые, заплывшие жиром глаза. Вероятно, она в первый раз видела людей. Наб покрепче сжал в руке свою дубинку и хотел было уже пристукнуть грызуна, как вдруг тот рванулся и, оставив в зубах топа кончик своего уха, с громким хрюканьем бросился на утек, наскочил на Герберта и, чуть не сбив его с ног, исчез в лесу. «Ах, негодяй!» — воскликнул Пенкроф. Все кинулись вслед за топом, догонять беглеца, и вот-вот уже готовы были схватить его, как вдруг животное бросилось в озерко, окруженное вековыми соснами, и скрылось под водой. Охотники в растерянности остановились. Топ прыгнул в воду, но водосвинка, нырнув на дно, не показывалась. «Подождем», — сказал Герберт, — «она скоро вынырнет». «А может, она утонула?» — спросил Наб. «Нет», — ответил Герберт, — «вы видели, какие у нее лапы? Перепончатые. Это почти что земноводная. Подстережем ее». Топ все не вылезал из воды. Охотники встали на берегу в разных концах, чтобы отрезать водосвинке путь к отступлению, а топ, разыскивая ее, плавал по озеру. Герберт не ошибся. Через несколько минут водосвинка вынурнула, и топ тотчас схватил ее, не давая ей уйти под воду. В одно мгновение водосвинку вытащили на берег, и Наб прикончил ее ударом палки. «Ура!» — закричал Пенкроф, любивший этот победный клич. «Теперь бы только угольков горячих, и мы этого грызуна сгрызем до косточки». Он взвалил добычу на плечо и, определив по солнцу, что время близится к 2 часам дня, подал команду к возвращению. Чутье топа и тут сослужило службу охотникам. Благодаря умному животному они, не плутая, выбрались из чащи и через полчаса были уже у излучины реки. Так же, как и в первый раз, Пенкроф быстро соорудил плот из стволов деревьев, хотя это казалось ему бесцельной работой, ведь огня теперь не было, плот пустили по течению реки. Но в шагах в 50 от трущоб Пенкроф вдруг остановился и, оглушительно крикнув «Ура!», протянул руку, указывая на край каменной крыши. «Герберт, Наб, глядите!» — крикнул он. Над скалами, клубясь на ветру, поднимался столб дыма.